Говорит радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Бадминтон и комбайны. Что происходит с образами Медведева и Путина на экране? Как зрелищно поддержать интригу без интриги? Может ли массовка из интеллектуалов, творческой интеллигенции и студентов изменить имидж партии власти? И вообще, сказывается ли недоверие к телеэкрану на эффектах восприятия? Все это мы сегодня обсуждаем с моим постоянным собеседником именно на эту тему, профессором отделения интегрированных коммуникаций факультета политологии Высшей школы экономики Иосифом Зелашинским. Здравствуйте, Иосиф Михайлович, вам, уважаемые слушатели, скажу, что те, кто не видел, что все итоговые программы, конечно же, не прошли мимо этой темы. В общем, в большинстве своем, конечно, абсолютно серьезно об этом рассказали, как и полагается, в расширенных репортажах. Ну, немножко с Остёбом себе позволил рассказать об этих обстоятельствах Вадим Токменёв в центральном телевидении. Он закусывал кукурузой как раз от сюжет. Не прошли мимо него и не столько комбайнов, сколько вообще вот этой всей зрелищной темы в прожекторе Пэрис Хилтона. Не прошли мимо бадминтона, валанов и ракеток, хотя в блоге президента этот сюжет был размещен, как выяснилось, только потому, что это фрагмент фильма для Федерации бадминтона. Ну, в общем, короче говоря, так или иначе тема появилась, потому что уж как-то очень по-особенному стали выглядеть герои политической сцены. Вот как мы об этом и говорим. И на последние зрелищные мероприятия с участием Путина и Медведева откликнулся гражданин-поэт. Знаете вы этот проект, мы о нем уже не раз говорили и даже награждали. Клуб телепрессы в этом году поддержал его. Это Михаил Ефремов, как всегда, прочел стихи Дмитрия Быкова по мотивам Твардовского. Называется этот выпуск «Путин и мужик. В скобках они пахали». Аудиоверсия гражданина поэта звучит на эхе Москвы, а видео висит на сайте портала F5. Вот сейчас мы и послушаем.
В сапогах, в потертой блузе с бодуна, во всей красе шел мужик по кукурузе, по несжатой полосе. Пиджачок торчал кургузом, из цигарки шел дымок, думал, вот же кукуруза. Думать дальше он не мог. Вдруг зарявкали моторы, подошел комбайнов строй, а в комбайне тот, который, а в соседнем тот второй, в куртках фирменной расцветки, в окружении поселян, и в руках у них ракетки, и у каждого валан, неприступный, как гостайна, и стремительный, как вжик, Путин вышел из комбайна. Путин. Тут ты сел, мужик, вышел, солнцем осиянен, наступил в родную слизь. Что, трясешься, россиянин? Это правильно, трясись. Увидавши пред собой их, поселянин заблажил. Как же вас сюда, обоих, чем я это заслужил? Неожиданно доступен вербовать-то он мастак. Да не бойся. Промолвил Путин. Мы с Димоном просто так. Просто нынче за обедом, доедая эскалоп, мы подумали с Медведом замучить еще чего б. Все мы делали, чего там забавляя всю страну. Управлялись самолетом, погружались в глубину, нежные дружбы не таили, пели рок, коров доили, твиттер, свитер, макинтош, лыжи, танцы, все что хочешь. И при звоне чашек чайных был ответ произнесен. Мы ни разу на комбайнах не играли в бадминтон. Ни в России, ни в Союзе так не делали, скажи. И при этом в кукурузе. Ведь смешнее же, чем во ржи. Совершенно оболванен от таких серьезных тем, тихо ахнул поселянин. Вот же круто. А затем Путин скушал эту дерзость и ответил, не по лжи. А чего еще тут делать? Ну не править же, скажи. И мужик, напрягши память, так и брякнул королям. Правда, лучше вам не править.
Лучше так вот, по полям, чтоб ракетки и валаны, и комбайн для куражу. А какие ваши планы? Я хоть бабе расскажу.
И с усмешкой, как ангел, он сказал: примерно так. То ли на лыжах в акваланге, то ли в танке на журфак. Что тут скажешь? Что предложишь, лежа в страхе на стогу?
Как ты так без литра можешь?
Да уж, молвил он, могу.
Михаил Ефремов в цикле «Гражданин-поэт». Стихи Дмитрия Быкова. Ну, вот, в общем, на самом деле, это такое описание, короткое, 3,5-минутное, того, что было всю неделю на телеэкранах. И я вас хочу спросить, Иосиф Михайлович, вот у вас объяснение есть, что вообще случилось? От чего происходит не просто какое-то кардинальное, а такое концептуальное превращение чего-то сакральное в фарсовое, карнавальное, шутовское? Это такое естественное снижение образов, упрощение, приближение к народу, или это какая-то уже неизбежность?
Ну, давайте так. Во-первых, это то, что у Димы Быкова, это не описание, как вы понимаете, а препарирование.
Ну, естественно.
С определенной точки зрения. Во-вторых, то, что вы сейчас обозначили как шутовство и прочее-прочее, это некая точка зрения, с которой мы все это видим. По всей видимости, извините, те, кто задумывал этот маскарад, ведь я тоже пользуюсь терминологией, которая, вот, кажется, нам понятна, на самом деле преследовали некоторые достаточно благие, так скажем, идеи. Проблема заключается в том, что на сегодняшний день модель руководителей страны как беспощадных чиновников, которые знает, что делает, вызывает на ковер, и все громят, уже, ну, стало привычно. Этим уже никого не удивишь. Нужен, необходим какой-то радикальный пересмотр модели предъявления. В принципе, их всего 4. И вот на сегодняшний день, видимо, кремлевская администрация или команда, которая пытается работать с образами, решила испробовать вот такую, очень простую, очень человечную. Вы заметите, что последние 2 недели Медведев вообще резко изменил свой имидж. Джинсы. Нет галстука, простая речь, словечки явно из путинского репертуара, да, жестикуляция. И вообще он стал, извините, нормальным человеком на экране. То есть, другими словами, делается попытка предъявить иное бытие, достаточно уже фундаментальное с точки зрения восприятия фигур. В свое время Айвели так поступил с Рокфеллером. Когда на Рокфеллера напала вся американская пресса, он показал Рокфеллера как доброго дедушку, который очень заботится о внуках и так далее, и так далее, и так далее.
Знаете, то есть не монстр капитализма?
Да, у них это сработало.
Угу. Это вот, какие были годы-то?
Это 22-й, 25-й, вот где-то вот начало 20 века. Другими словами, эту модель, видимо, кто-то вспомнил.
Ну, уж не вспомнил, может, просто так вот уже диктует обстоятельства, хотя, может, и вспомнил.
Вы знаете, вот я все пытаюсь понять, почему именно сейчас.
Сейчас, да, да.
И вот тут у меня, честно говоря, никакого ответа нет. Я так крутил, и так крутил проблему. Предположить, что это все делается в связи с грядущими выборами в Думу, я не могу, не работает. Предположить, что готовится что-то очень большое и сложное, нужно сейчас немедленно получить некое народное позитивное отношение, пока на горизонте ничего такого крупного нет. Мне кажется, идет просто проверка разных вариантов. Через недельку, через две мы получим еще какие-то образы. Угу. То есть идет отшлифовка некого материала к будущим выборам, к будущим.
К марту.
Да.
Ну хорошо, тогда в этом контексте мы сейчас и поговорим, прервемся на короткое объявление на Радио Свобода.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 1:00 и в 15:00 во вторник.
Смотрим телевизор в эфире, микрофон Анна Качкаева. Мы продолжаем обсуждать, что происходит с телеобразами Медведева и Путина, и как сказывается вот этот парный бадминтон на комбайнах, что это проба пера новая, утепление, одомашнивание, такая некая раёшная петрушечность, которая привычна восприятию такого снижению мифологического героя, или это всё-таки такая деградация политическая? вот Иосиф Михайлович так не считает, а я слышала разные соображения на этот счет. Вы можете присоединиться к нашему разговору, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Вот вы говорите, что пристрелка идет на будущее. Это означает, ну, все-таки мы имеем в виду, что Путин избирается президентом, значит, он что? Этот образ, и об этом некоторые уже говорили, должен быть смягчен, он должен стать чуть более либеральным,
вы знаете, думаю,
чуть более народным, каким?
Вот, значит, проблема заключается в следующем. На сегодняшний день в обществе установилась некая точка равновесия, или точка такая, ее называют бифуркация. В принципе, все, что происходит в стране, устраивает значительную часть населения. Не устраивает Дмитрия Быкова, еще кое-кого, достаточно узкую прослойку интеллектуалов, которые всегда бузят, потому что их не устраивает, ну, так скажем, устоявшаяся жизнь. Вместе с тем, эта устойчивость начинает не то чтобы надоедать, а уже хочется чего-то другого. То есть массы еще не созрели для движения куда-то, но внутренний потенция к движению есть. Следовательно, видимо, тот, кто анализирует данные соцопросов об отношении разных групп населения к руководителям страны и к другим социальным институтам, чувствует, что возникает какое-то напряжение. Это напряжение надо снять. Для того, чтобы его снять, есть несколько способов. Первый – закручивание гаек. Вот, показать, кто доме хозяин. Эти версии отрабатывались в 2000-м.
Да, 10 лет отрабатывались.
Да, 10, да, и это уже все знают. А вариант номер два противоположный. Показать, что наши руководители, свои люди, которые мучаются, переживают, заметьте, Медведев в последнее время, все время говорит о том, как он переживает и мучается по поводу того, и вот не получается, и каждый раз после этого говорит, и все равно у нас все будет хорошо.
Uh-huh.
Вот, то есть, другими словами, мне кажется, что события последних двух недель – это попытка запустить пробный камень. А как изменится после этого отношение разных групп населения?
Ну, вот смотрите, один мой хороший знакомый из одного российского региона, он вообще умница, шутник и, в общем, не бессовестный циник, но в силу обстоятельств не избежал необходимости участвовать в агитации за «Единую Россию».
Я бы сочувствую.
Да, ну, потому что он госчиновник.
Да.
И вот, значит, на этой же неделе он ездил там по своему региону, и на мой вопрос, как он объяснял народу вот эту битву за урожай, вот эту картинку на комбайнах, он, смеясь, ответил, ну, говорит, это вы там в Москве живете отдельной жизнью и так далее, а народ у нас хороший, он понимает, что только так лидеры нации могут поближе узнать жизнь селян. Я говорю, это всерьез? Но он смеется.
Он же, знаешь, его слушает.
Ну, при чем тут это? И вот вы как думаете, народ действительно принимает этот стиль? Или он тоже сидит, вот как в поднятой цилиндре, пропагандистом приехавшим?
Да.
С одной стороны, значит, кто-то, может, и кивает, а с другой стороны, может, кто-то искренне верит, а с другой стороны, на ус себе мотает и говорит, да, ладно.
Знаете, одна из проблем, которая стоит перед нашим руководством, и не только перед ним, это все более крепнущее понимание того, что нет народа в России. Вот в старые добрые времена действительно было нечто, что можно было обозначить понятием народ. Это было, ну, до революции один был народ, во наши времена был советский народ, да, то есть некая гомогенная общность людей, насчитывавшая, ну, как минимум 50-60% населения, mm-hmm. чувствовавших одно, понимавших одно, хотевших примерно одного. А сейчас такого народа нет. Сейчас есть много разных социальных групп. Если исходить из старого представления о народе, надо вспомнить вот такого Щедрина, медведь на воеводстве.
Угу.
Извините, народ требовал грозного государя. Государя, извините. Другими словами, вся история России показывает, что то, что раньше называлось народом, требовало сильной руки. Это было естественно. И поначалу, когда Путин начинал свое восхождение к власти, он предложил именно эту версию, и она понравилась. Но прошло уже вот много лет. Соответственно, сегодня российское сообщество расслоилось на много групп, и то, что, может быть, кажется приемлемым некоторой части людей, совершенно не устраивает других. И вот им предстоит сейчас найти некоторые модели самопредъявления, которые вызовут симпатию разных слоев населения. Ну, нас с вами не отбросили, да, интеллигенцию типа Быкова – это отдельный разговор. Но с остальными надо же работать. Вот им предъявляют один вариант, второй вариант. Я думаю, что вот этот вариант будет забракован.
С комбайнами. А вот смотрите, просто очень любопытно, то, что вы говорите, это означает, что, наверное, действительно схема проехала, потому что, помните, на заре Горбачёва, как страна узнала про Горбачёва? Ровно на комбайне. Молодой, живой.
Тогда было другое время.
Да, да. И про колхозы,
и Путин на трамвае. О, не Путин, сам Ельцин на трамвае.
То есть, но сейчас к этому... Ну, опять же, может быть, не у всех. Я не знаю, как тогда село смотрело. Думаю, что тоже с юмором и некоторым ёрничанием.
Не знаете, тогда на это смотрели...
Или просто все не ожидали.
Как на марсианские хроники.
Хроники, наверное, да. Но тогда это все равно было вот для людей в городе, открытие, например, свежое открытие. Начальник такого уровня, закатав рукава за штурвалом, да. А сейчас это выглядит вот так...
Аня, знаете... Я иногда на лекциях рассказываю, что я электросварщик пятого разряда.
Так.
И что я могу варить подводный шов и прочее. И надо видеть, как меняется отношение к аудитории.
К тому, что к тому, вы можете что, да, до сих пор еще сварочный аппарат.
Не уверен.
А, уже не уверен.
Но сама по себе вот эта вот постановка, знаете, я вообще-то не всю жизнь был этим. Я вообще-то умею что-то делать. И вот...
Ну, так эти-то товарищи точно уж не за штурвалом комбайнов
начинали. Ну, прокололись. Ну, вот Путин на мотоцикле, Путин в автомобиле, Путин это... Вот попытка показать, что мы вообще-то не чиновники.
В этом году еще и за амфорами нырял.
Да.
Ну, понятно, что не чиновники.
Да.
И вот впервые такое не погонное, не летательное, не агрессивное,
ну, думаю,
не военное.
Ну, я думаю, что это был пустой трюк. Не сработает.
Не сработает.
Нет.
Тогда вот какой вопрос. А тогда что может сработать-то? Вот то, что вокруг Медведева сейчас так много условно-интеллигентного, ну или там, я не знаю, интеллектуально-молодежно-творческого, такие, ну они пока выглядят массовкой, статистами, но вот не случайно же они вдруг вот появились?
Отнюдь не случайно. Дело в том, что, ну вы прекрасно знаете, что проблема... Влияние на общественное мнение связано с тем, что говорят лидеры мнения. То есть люди, которые кажутся авторитетными тем, кто готов их слушать. На сегодняшний день артисты, писатели и прочее, по крайней мере, некоторые, да, входят в это число. Проблема молодежи с точки зрения электорального поведения точно такая же. Огромное количество молодых людей понятия не имеют о том, что происходит, и не хотят иметь это понятие. И вдруг возникает некоторый круг молодых людей на вид вполне пристойный, которые готовы доказывать другим, что другого способа развития любимой страны, кроме как того, который предложен этим,
вот
да,
персонажи?
Нету. Угу. Поэтому с ними сейчас работают просто, вот заметьте, не только... Все работают с этим кругом активной молодежи. Все, ребята, дадим, лишь бы вы помогли нам вытащить из болота тех, кто не ходит голосовать.
Ну да.
Поэтому я думаю, что сейчас этот процесс будет продолжаться. Ну, может быть, не напрямую с самими первыми лицами, но вот подталкивание молодых
попытки
людей.
Попытки всяких форумов, креативных сборищ, фестивалей, обсуждений, дискуссий, таких современных, там, инсталляционных и прочих штук. Вот эти вот несколько месяцев мы будем, видимо, это наблюдать.
Да.
Такую новую генерацию. Причем заметьте, наших меньшинство, всякую молодую гвардию стараются притушить. Нет, то есть она есть, и мы понимаем вот историю с журфаком, например, что там, как это возникает. Но на авансцену, на экран пытаются вытащить других персонажей.
Молчаливое
других.
Большинство.
Или молчаливое большинство, или все-таки вот незасвеченных в политических баталиях.
Вот как раз я хотел бы акцентировать внимание на этом. Сейчас, мне кажется, один из основных вариантов привлечения внимания к действующему тандему – это предъявление новых фигур. Каких-то новых фигур. Ну, провалился эксперимент с Прохоровым.
Угу.
Ноль. Не удалось. Я, по-моему, однажды говорил, когда мы здесь с вами о чем-то тоже что-то обсуждали, что должна быть еще одна фигура.
Угу.
Но вот Прохоров не получился. Я думаю, что подождем еще немножко. Потому что сейчас внимание значительной группы населения может привлечь человека, не участвовавший, но, с другой стороны, значимый. Я смотрю, сейчас по Москве, по другим городам появляются какие-то огромные транспаранты с какими-то новыми фигурантами. Иду к вам, какой-то тут по дороге прямо на этих улицах большие плакаты с каким-то неведомым мне человеком. Не знаю, откуда он взялся.
А чего рекламируют-то?
Ничего.
От «Единой
лицо?
России» просто?
Нет.
Нет, а что?
Просто лицо и подпись. Я всегда говорил правду и фамилию.
А что фамилия? Как
да я забыл, как
забыли
уже. Сейчас выйду отсюда и увидел.
Как интересно.
Их много, по всему городу торчат. Буквально за неделю вознеслись.
Да, то есть
я всегда держал свое слово.
А потом какой-нибудь возникнет партийный...
Ну, есть такой метод.
Ну, это такой метод есть, конечно.
Я просто возвращаюсь к тому, что думаю, ну, не в ближайшее время, но, скорее всего, мы получим еще какую-то технологию человека иного, который будет в разных формах предъявлять этот же комплекс идей.
Угу. А, ну, хорошо, а тогда... Это именно потому, что эта компания впервые проходит вот за все эти годы, да, почти уже за два десятка лет, без врага? Или просто потому, что нужен новый персонаж?
Вы знаете, я скажу, наверное, крамольную вещь для этой студии, но я действительно верю, что эти два наших, как бы их назвать, руководителя...
Искренне. Уже даже и тандем не называется, да. Не получается. Один то ли выиграл,
да,
то ли проиграл,
да,
другой
понятно,
то ли
да,
проиграл,
не тандем,
то ли выиграл,
очевидно.
Да не тандем.
Но они оба действительно хотят что-то сделать. Ну, так скажем, войти в историю, как там Александр Освободитель, не знаю кто. Они хотят, чтобы их поддержали. Ну, это так. Я снимаю вопрос о их личных интересах и прочее. По всей видимости, концептуальная модель выглядит примерно так. У нас есть идея, мы знаем, что надо делать. Там модернизация, борьба с коррупцией, это все, конечно, так сказать, ширмы для каких-то других идей. Но нам нужна поддержка. Нам нужна активность некоторых групп населения. И вот всеми способами сейчас пытаются привлечь какие-то продвинутые группы населения к поддержке того комплекта идей, которые частично сформулированы, частично будут сброшены, видимо, в ближайшее время. Отсюда такая активность. И так, и так, и так. Поддержите нас, и мы попробуем что-то сделать. Ну, мне хотелось бы в это верить.
Ну, мне кажется, вы вот как-то, как всегда, надеждами питаетесь, потому что на самом деле мне кажется, что вот эта такая работа вхолостую, она только все больше и больше приводит к усталости. Но как люди...
Ну, это зависит от помощников, они же должны им это объяснять. Вот каждый шаг, связанный с работой, с общественным мнением, должен кем-то интерпретироваться. Видимо, боятся сказать, что не надо было этого делать вообще-то, не надо было на комбайнах ездить. Ну, это в современных условиях, даже не Хрущев, это в современных условиях очень смешно. Угу. Но вот не подсказали.
Ладно, теперь это обсудим уже с вами сразу после выпуска новостей на Радио Свобода. А вечером ко мне придет тоже профессор, но профессор экономики Александр Аузан, профессор МГУ. Говорить мы будем, ну, в общем, о теме близкой к этой, но более такой концептуальной. Российская колея, где можно, а где нельзя делать модернизацию, что может помочь России выйти на новую траекторию развития. И вот как раз об этих модернизационных гипотезах и новом социальном порядке.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях к этому часу. Европейские наблюдатели заявляют о нарушениях в ходе вчерашнего голосования на президентских выборах в Киргизии. По предварительным данным, победу одержал действующий премьер-министр Алмазбек Атамбаев, набрав более 50% голосов избирателей. В нескольких городах России сегодня проходят акции в защиту 31-й статьи Конституции о праве на собрание. В Москве власти вновь не разрешили провести митинг на Триумфальной площади, а на другое место организаторы не согласны. В Москве возбуждено уголовное дело против оппозиционера Дмитрия Путинихина, плеснувшего водой в прокурора Алексея Смирнова, когда выносили приговор обвиняемым в массовых беспорядках на Манежной площади. Санкционирован повторный арест заместителя главы администрации подмосковного Звенигорода Григория Татусьяна. Его подозревают в получении крупной взятки. В городе Гуково Ростовской области в результате аварии в шахте погиб горняк. По информации МЧС, при бурении штрека произошло обрушение породы. На юге Афганистана в городе Кандагар 3 человека погибли в результате теракта. Смертник взорвал заминированный автомобиль недалеко от гостевого дома гуманитарной миссии ООН. Бывший лидер сербских националистов Воислав Шешель приговорен Гаагским международным трибуналом к 18 месяцам тюрьмы за неуважение к суду. В Йемене освобожден врач из Узбекистана, которого удерживали в заложниках 8 месяцев. Население Земли сегодня достигло 7 миллиардов человек. Новые власти Ливии подтвердили наличие в стране химического оружия. Союз НАТО сегодня завершает военную операцию в Ливии. В Нью-Йорке на процессе по делу российского предпринимателя Виктора Бута стороны обвинений и защиты выступят сегодня с заключительными аргументами.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Добрый день. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Говорим мы сегодня о комбайнах, бадминтоне, ракетках и валанах, и вот о том, как выглядит герой политической сцены и куда это все разворачивается. Похоже, что все это вот такое движение к новому циклу президентских выборов, вернее, подготовки к ним и какой-то попытки создать новую драматургическую концепцию, во всяком случае, на экране и вот на политической сцене. Иосиф Делашинский, профессор Высшей школы экономики, сегодня мой гость. Вы можете присоединиться к нашему разговору, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Давайте все-таки вот закончим тему про интригу, да, про драматургию. Действительно, ведь впервые нет образа врага. Не воюем ни с кем. Нет, больше не... То есть были коммунисты, прошлое, оранжевые революции, олигархи, чужие, другие типа оппозиции и прочие несистемные. Ну вот всех зачистили, никого уже нет. Получается, что хорошее с лучшим борется. И тут не борется, потому что, значит, после этой саги про героя 24 числа тоже уже никто не борется. Просто передали друг другу, все славно. Теперь, значит, выстраиваем вот эту, этих новых статистов, новые лица пытаемся нащупать. А вообще с точки зрения драматургии, это вообще выдерживаемый конструкт? Протянут они до марта-то? Это же сколько нужно тут еще изловчиться, чтобы поддерживать к этому какой-то интерес? Или уже и нет в этом смысла никакого? Так вот.
Ну, знаете, опять же, если мы говорим о том, что нам, что им надо привлечь к участию в выборах, а Медведев, когда говорил, четко сказал, что приходите на выборы хотя бы. Кстати, эта концепция работала и в 96-м, и 9-м, да, приходите, и это будет достаточно. То, видимо, есть 4 способа, которые могут использовать. Ну, первое – это создать некую, ну, скажем, информационную картину действительности, которая будет побуждать людей идти голосовать именно за эту линию. Заметьте, у нас достаточно энергично сейчас происходит всякого рода фашистские, нацистские, националистические выступления и прочее-прочее, то есть народ начинает припугивать.
Да, и... просто каждый день, да, то там, да, прибили, то, а тут говорите, пырнули, то тут у нас... Ну, это гасится, это же стараются...
А вот так, знаете, ну вот так. Мы, конечно, пока справляемся, но смотрите, мне очень интересно, какого масштаба будет русский марш 4 числа. Да, да, да. Вот это будет некий индикатор. Либо действительно гидру выпускают и говорят, есть... с кем бороться, просто будет.
То есть все-таки врага обозначают. Да, и да. Тогда понятно, с кем русские герои, да, начинают, да, с комбайнами, да, с ракетками, да, да, и так, да, далее.
Да, да. Вот это первое. Второе, что как раз я связываю с ракетками, комбайнами, это эмоциональная поддержка. Формирование некого эмоционального отзыва. Не просто, так сказать, холодную информацию, вот у нас это происходит, с этим надо бороться, а надо создать эмоциональную... Ну, так сказать,
слушайте, раньше же тоже был резонанс. Ну, то чай они у нас пили, то коров доили, то к младенцам подходили. Удивительно, что ни один к 7-миллиардному младенцу в Калининград не полетел. Это тоже странно.
Видать, так вот эта ситуация так и всех расстроила, что они больше, видимо, на некоторое время никуда не будут ходить, с кем встречаться.
Ну, понятно. Но все же, вот это тоже все было. Вот я говорю, это даже видно по юмористическим программам. Например, хотя мне все говорят, да ну, это тоже было. Нет, вот это не было так сконцентрировано, потому что впервые там в том же «Прожектор» Перес Хилтоне они никогда не шутили по поводу партии власти,
да,
так сквозняком и так всерьез, и по поводу комбайнов, и по поводу этих ракеток, и вообще по поводу партий, в принципе. Они и других партий, конечно, там ножки об них повытирали, но вот этот... Текст, он просто другого свойства. И ощущение, что это такое некое пробуждение народной любви к такому Петрушке, к Ивану-дурачку, который такой немножко с придарью, но, наверное, в общем, симпатичный, ну, как-то вот, и даже, может, с хитрецой. Вот вам не кажется, что такое могут? Хотя ни тот, ни другой на это не годится.
Ой, нет, это нет? Не те герои.
Не те герои.
Может быть, кто-то опробует такой сценарий, но я думаю, что, во-первых, они сами не потерпят этого.
Не хочется быть шутом.
Нет,
да, но это невозможно, если
нет,
он
в
царь.
России это невозможно. Это. Поэтому мне кажется, что те, кто предложил такой сценарий, или, может быть, хотели его попробовать, они сильно пострадают за это. Но нет, не те герои. Ну, поиграли. Было видно, что они играют оба. Просто было видно. Я тоже вот посмотрел эти сюжеты вчера. Ну, это была такая вот игра совершенно, что называется, дилетантская. Это было очень обидно. И они не хотели это играть. Но, видимо, кто-то сказал, надо, и они попробовали эту акцию осуществить. Думаю, что больше это не повторится. Угу. Скорее всего, в эти игры играть не будем.
Ну да, то есть все-таки вернемся, потому что Путина-то за этот месяц опять попробовали просто в разнообразных регистрах. И на сцене съезда, и в интервью трем начальников каналов. Обычно это был формат Медведева. Угу. И он был совершенно другого, жесткого типа, такой с налетом возвращающихся ассоциаций там, десятилетней давности. И вдруг вот комбайн, и бадминтон, и просто какая-то уже через полосица.
Ну, думаю, что кто-то придумал этот сценарий, его осуществили. Не думаю, что надо этому придавать слишком большое значение. Угу. Ну, поиграли, и думаю,
и бог бы с ним.
Да.
Хорошо. Тогда давайте вот все-таки про рейтинг. Сегодня да. Кирилл Рогов в «Новой газете» проанализировал почти годовые данные социологов и Левады, и ВЦИОМа, и сопоставил, как рейтинги двух первых лиц, доверие к ним, соотносились с уровнем и качеством жизни, как люди себя чувствовали, да, комфортно или не очень. И вот выяснилось, что, несмотря на то, что сейчас более или менее, как вы совершенно правильно говорите, люди чувствуют себя более или менее спокойно, ну, относительно, и не так уж нервничают, как там во времена, например, кризиса, но рейтинг падает. Падает, несмотря на все эти игры с, вот, с евразийством, писателем, кукурузу, комбайны, бадминтоны, и несмотря, в общем, ни на что.
50 Может быть, на 50. Именно из-за этого.
Падает.
Да.
Что не,
Слишком вас много, ребят.
А, то есть просто да. Что вы уже все просто надоели.
Вас много, да. Поэтому, мне представляешь, опять же, та команда, которая работает, видимо, не учитывает это обстоятельство, что когда слишком много героя, то от него быстро устаешь. И практика российских царей, и практика Сталина, и прочее, появляться очень редко, и только тогда, когда это означало что-то.
То есть все-таки моя мысль о том, что это снижает сакральность, вот
да,
это вот
совершенно
натяжение.
Верно. И я думаю, что определенная часть население, слово «народ», наверное, использовать пока не будем, она действительно все-таки не хотела бы шутовского такого наряда у людей, которые правят ими и правят страной, которую они считают достаточно значимой. Я думаю, что это был прокол, я уже об этом сказал, но мне представляется, что в настоящее время проблема рейтинга связана с двумя вещами. Первое – это все-таки, ну, так скажем, страх перед возможными изменениями. Вот,
да, об этом тоже все говорят, что неопределенность.
Да, вот неопределенность пугает, и поэтому все ждут доказательства устойчивости, а их нет, потому что речь идет о модернизации, это расходы, о борьбе с коррупциями, а у нас коррупционная сеть идет чуть ли не до самого низу.
Сейчас разговоры о том, что поделят и с пенсиями что-то будет происходить
вот,
после
да.
выборов, это дополнительное раздражающее.
То есть есть некий страх, да, это первое. И второе, конечно, это потеря сакральности. Потеря ощущения, что эти люди действительно знают, что надо делать, знают, как надо делать, и могут добиваться своих целей.
Но ведь это абсолютно метафизическая штука. Конечно. Это вообще только вот образно-экранная.
Конечно, я и полагаю, что это все связано глубинными какими-то основаниями, а не с поверхностными какими-то играми.
Угу. Давайте тогда послушаем. Валентин Рязань, мы вас слушаем, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Так вот о поддержке я хотел бы сказать. Но может ли вот власть, которая шла некоторым путем, которая говорила, что этот путь абсолютно верный, что мы встаем с колен, что мы начинаем лучше жить, и другого пути быть не может, заявлять о том, что мы пойдем другим путем, и, пожалуйста, поддержите нас.
Да.
Вот это же во всех странах другим путем идут другие люди. Спасибо.
Отлично.
Да, вот абсолютно верно. Да, если другим путем, то тогда не вы. То тогда
но опять
маску
же,
надо.
Заметьте, Медведев все время пытается вот скрестить ужа и ежа. Он говорит, да, у нас есть и это, и это, и это, и коррупция, и то, и не выполняются приказы, и так далее, и таможня арестовывает, и прочее, прочее. И все равно мы идем правильным путем.
Угу.
То есть внутренняя логичность, все это очевидно, но деваться некуда. С одной стороны, надо доказать, что мы должны меняться и двигаться куда-то, а с другой стороны, надо поддержать миф о том, что мы идем правильным путем. Вот это как раз то, о чем, мне кажется, говорил наш слушатель.
Но это правда, но это неразрешимая проблема, потому что, и опять эта проблема в том числе и драматургии, тогда должен быть кто-то, но даже пусть Медведев, который точно говорит, что он другой, а у нас получается,
они,
что...
Они могут, нет, они боятся.
У нас нет другого.
Нет другого.
В марте, получается, нет другого. Ну, никакого другого нет.
Ну, вот.
На самом деле, мне это и любопытно. Как, по-моему, никогда не было ни в одних выборных кампаниях, нигде, чтобы, как бы мы сейчас ни относились к персонажам, и к символам, и к программам партийным, но просто есть законы, ну, вот это вот, что называется, процесса, зрелище,
да,
процесса.
Но они очень боятся выдвижения хоть какой-то фигуры, которая сломает установившийся порядок.
Вот этот, да, вот, да, и, они... такое надувание пустоты.
Да, да.
И поэтому вот это надувание пустоты мы, по-моему,
их
все время
вот
наблюдаем.
Этот Прохоров, который, ну, совсем, что называется, был почти никакой, mm-hmm. и то напугал.
А как вы думаете, есть ли здесь какой-то перенос с общего еще и недоверия к телевизору на них? Или это все-таки не связанные вещи?
Нет, вы знаете, недоверие к телевизору у нас сказывается только, это, кстати, тоже метафизическое, типа, что они там показывают, картинка жизни, которую нам рисуют, это не наша жизнь и прочее, но вот сегмент, связанный с руководителями, прочее, это не отношение к телевизору, это просто ожидание... Ожидание кого-то, кто скажет мне, как надо жить, куда идти, что делать. И вместо этого они слышат некоторые сбивчивые решения, что и так, и так, и так, а вот еще и бадминтон надо играть. Вообще, бадминтон, по-моему, совсем уже был ни к чему. Я не знаю, кто это все устроил им.
Да, да, да. Уже столько анекдотов по этому поводу. Нет, потом так, как они это сделали, если вы видели ролик, это же еще... Вы не видели? Так там же умудрились сделать так, что Медведев его записывал специально, и внутрь вмонтировали... Нет, а внутрь вмонтировали, это не в этот момент, а в другом времени, в другом помещении, когда они с Путиным играют. А потом к этому хвосту старой записи подмонтировали то, что Медведев вот записывал специально для этого фильма. И поэтому на дальнем... Из монтажа вышло, что на одном плане Медведев в темном, потом в голубом, а сначала он с Путиным, а потом на дальнем плане с тренером. Но лысоватый тренер все равно не на Путина не похож. Но ощущение вот тоже шизофрении, даже картинки.
Ой, как же они подвели наших руководителей, ребята.
Нет, там ты не знаешь, кто этот фильм делал, зачем его было в блог выкладывать, не очень понятно на самом деле. То есть это просто очевидно еще и неряшливость с точки зрения просто исполнения.
Опять же, когда Ельцин вводил моду на большой теннис, сознание большинства людей ассоциируется с чем-то очень таким джентльменским, настоящим, серьезным,
мощным,
большим, мощным, да, это спорт настоящих мужчин и красивых женщин.
Угу.
А тут в бадминтон детская игра, ну что такое?
Да, и между прочим, из тенниса, из этой любви выросло сколько вон чемпионов, а из лыж, бадминтона, ныряний, байкерства и дзюдо, вот за 10 лет никто не вырос, как-то особенно, по-моему. Ну ладно, Москва, Николай, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день. Ну вот я как раз тоже хотел, вы, собственно говоря, в этом духе уже начали говорить о комбайнах и комбайнерах. Вы знаете, не кажется ли вам, что есть некоторый объективный лимит экстравагантности, который может выдержать имидж не только руководителя, но и просто каждого человека? И после, как бы, пересечения этого лимита человека записывается в определенную категорию. Вот. И не кажется ли вам, что то, как вы говорите о Медведеве, то, как другие люди говорят, щадя, как о пациенте,
как врачи о пациенте. Я абстрагирую сейчас от лучшего, когда люди просто боятся его совершенно неприличной мстительности. Так вот, не кажется ли вам, что это действительно, в общем, проблема для страны, что человек призванный символизировать страну, выглядит напяленным на нее дурацким колпаком? И что это проблема и для власти. И что эта проблема могла возникнуть только потому, что эта власть потеряла совершенно связь с действительностью. Связь с теми, кем она управляет. Она не контролирует того впечатления, которое производит и которое хотела бы производить. И это действительно проблема, которую решить я не знаю как. Спасибо.
Спасибо вам. Я хотел бы добавить как раз, что, может быть, все эти акции с комбайнами и были ответом нашему радиослушателю. Потому что, заметьте, они все время в окружении поселян, которые говорят с ними, рассказывают о своих бедах. И когда Медведев встречался с молодежью, там тоже молодые лидеры жаловались на некие вещи, Медведев обещал им ответить. Другими словами, мы вам показываем, что мы знаем ваши проблемы, но при этом мы, так сказать, вот...
Но только это, видимо, мало кого убеждает.
Да,
на экране люди, конечно, говорят про то, что да, я говорил про воду, и Путин мне понравился, но, тем не менее, вот этот вот эффект, он, похоже, перестал вообще резонировать, во всяком случае, у части людей, кто хоть как-то считывает эту картинку.
Да, боюсь, что я слышал наш прав.
Да. Наша власть живет как рыбка в аквариуме. Кругом хлопают, пишут письма хвалебные. Они уверены, что люди вот такие вот все ненормальные, и с ними можно вот только так. А это все глупость выявляется. Ведь раньше над Брежневым тоже смеялись, но с народом было все в порядке. Все Леонида Ильича любили. Полное дежавю. Нудин, по-моему, нужен уже психолог или психиатр, пишет Зоя. Ну, в общем, вот это перекликается с тем, что уже наш слушатель сказал. Путин с Медведевым на комбайне напоминали легендарную картину начала 50-х. Товарищ Сталин, Берия, Маленков, Хрущев, Молотов, Ворошилов, Булганин, стоя на комбайне, смотрят на колосящееся поле. Потом постепенно замазали Сталина, Берию, Маленкова, Молотова, Ворошилова, Булганина и собаку Кагановича. От Хрущева оставили только лысину и назвали комбайн в колосящемся поле под восходящим солнцем. Я не знаю, правда, такую картину, подозреваю, что Александр нам ее нарисовал, придумав.
Никогда бы Сталин на комбайн не стал.
Да, конечно, я тоже думаю, это не тот случай. Хотя мы можем чего-то не знать, может быть, мы какую-нибудь картину не знали. В конце концов, хлопок-то там вот с колосьями ему тоже стояли на картинах. Медведев с бадминтоном, жалкое подражание жалкому Ельцину. Еще больше театр для них, еще больший театр для них, это бренд под пиво. То есть вся страна тоже, наверное, бренд. А бренд требует рекламы. И они только деньги стригут благодаря бренду России. Но, видимо, достригутся. Ку-ку, разный тандем предлагают нам заголовок. А, это, видимо, стихи нам... Тут стихи теперь пишут. Но я все стихи не смогу прочесть. Извините, ликуй народ, ликуй тандем. Нам кукурузы хватит всем. Ликуй российская утроба. Все ненасытное проглотит, что и тандем не намолотит. Вот Вячеслав из Красногорска. Спасибо, Вячеслав, тоже вполне в рифму. Рафаэль, Белгородская область.
Добрый день, здравствуйте. Можно сначала две зарисовки и два вопроса. Первый два вопроса. Не кажется ли вам, что как-то смягчили то, что происходит на данный момент на Украине, в Белоруссии и в Киргизии, почему-то вообще не освещается? И второй вопрос, быстренько, это по поводу... Куда же делись наши агитаторы-пропагандисты? Леонтьев и Мамонтов? Как-то не слышно их даже.
Кстати, да, это же...
Вы даже забыли, Иосиф Михайлович, да? Вот. А вот Рафаэль вам напомнил. Нет, они никуда не делись, они все трудятся, но просто пока... Для них, видите ли,
может быть, орудие главного калибра? Подождем?
Подождем, но опять, для них враги нужны. Ну, как, они сейчас с кем? Там весь пафос,
да,
желчь,
кстати,
и,
да.
Так сказать, весь инструментарий должен быть куда-нибудь направлен.
Поэтому,
а то,
может быть, их
куда?
Пока отодвинули?
Ну, хорошо. Ну, они есть, они никуда не делись, но не очень понятно, что с ними... Вот для чего их могут припасти? Мы с вами не можем нарисовать этого сценария, опять же. Мы не понимаем, кто антигерой, кто вот эти вот все участники других...
Знаете, все герои нам известны, и антиизвестны, да, тоже. Известны. Вопрос, кого выберут просто.
Кого выберут или не выберут, или и не рискнут, выберут, да. И останется вот это вот надувание пустоты и вот этого ощущения, которое очень точно Николай нам, собственно, сформулировал. Какой там грозный царь? Не смешите нас. Пока что из Грозного Путин продемонстрировал только посадку Ходора. У него в запасе есть отличный пиар-ход. Массовые казни бояр, то есть обнаглевших коррумпированных чиновников. Народ, между прочим, очень понравится. Только что-то он их не казнит. Ну, вот Лужков, между прочим, он вечная такая карта. Но тут машина поехала. Я не думаю, что Лужкову специально использовали по этому поводу.
Ну, у меня насчет есть своя концепция. Я уже, по-моему, однажды излагал, что Лужков в данном случае может выступить как козырная карта в большой игре. За ним деньги, за ним определенный электорат, ему доверяют достаточно большое количество.
Да уж не знаю, кто сейчас уже ему доверяет.
Бабушки московские, да и прочие чиновники. Я думаю, что тут еще что-то может быть. Посмотрим.
А еще могут тоже использовать. Двое из ловца одинаковых с лица. Целый день с экрана, приколы без конца. Олег Анатольевич, слушайте, ну, хорошо, вы развлекаетесь, и, в общем-то, неплохо получается вполне. Надежда, Москва, мы вас слушаем.
Добрый день.
Да.
Ваша передача мне очень не нравится. Она настолько зловещая, что весь этот бадминтон, все эти не стоят того, чтобы так ерничать, так издеваться. Это недопустимо. Враждебное. Вы не даете шага шагнуть. Насчет журналиста, он правильно выступил, Медведев. Журналисты захотели, студент есть студент. Пусть знает свое место. Он еще пока что никто. А вы допускаете такую вообще...
Одежда, он гражданин, студент, а ровно такой же, как и президент. Нет, ну если так раздражаем мы, чего ж вы нас слушаете? Так просто себе нервы-то с утра портите. Мировая пиар-идея Путин с Медведем со всеми халуями администрации правительства грузится в космический корабль и отправляется к спутнику Юпитеру. Ну, это уже не новая идея, об этом не один раз говорили.
Появится другой.
Да, один тесто рубит, другой дрова месит, потом местами меняются. Но это все вот... Вы понимаете, вот...
Это вспышка народного творчества.
Так, а это вот это вот договорки, сказки, попытки частушек. Это же ведь не случайно все равно. Это ответ на что-то, что перестало страшить и что перестало вызывать уважение.
Страх исчез, уважение исчезает.
Помните фильм «Гори, гори, моя звезда»? Леонов крутил немой фильм с разными комментариями в зависимости от момента. Очень напоминает нынешнюю историю с интригой. Между прочим, да, можно их крутить и в зависимости от момента менять еще местами, кому они интервью будут давать. Проще надо быть. Допустим, Путин в бармах и шапке Мономаха выходит из собора Христа Спасителя, обращается к народу.
Не получится.
Бояре расхитили казну государства российского, воеводы не хотят быть защитниками крестьян. Продали Русь террористам, Америке и НАТО. А потому, повинуясь великой жалости сердца, берем вновь свои государства и будем править самодержно.
Есть такой вариант, конечно, есть, но нереалистично.
Уже нет. Просто мир другой, и это практически невозможно. Видите ли, в чем дело, пишет нам Сергей. Бесконтрольное государство СМИ внушает населению: так как вы живете, и есть счастье, и вы этого хотите.
Бесконтрольные СМИ, подконтрольные.
Да. Я тоже думаю, что тут ошибка в печати. Конечно, подконтрольные. Но можно ли этим оправдать надежды? Наверное, не оправдать надежды, а формируется ли благодаря этому надежда? Не знаю, как вам кажется, формируется?
Значит, я думаю, что на сегодняшний день в сознании большинства людей есть две или три картинки реальной действительности. Первая – та, которую они получают от медиа, там неважно, телевизор, газета, радио, журналы, и эта картинка достаточно противоречивая, и вторая, которую они видят в реалиях. И несовместимость картинок ставит людей в ситуацию бреданного осла, потому что так, те реалии, которые он видит, они его не устраивают, та картинка, которую он видит, она его тоже не устраивает, верить он не может ни тому, честно говоря, ни другому. Да, и вот отсюда одна из проблем. Человек стоит на месте и не знает, какую позицию принять. Это такой прием есть в пропаганде, когда разворачивается много всяких
образов. А вот не может быть и этот вариант. И человек в силу того, что он все-таки, ну, в большинстве своем это такое нормальное социологическое болото, он не хочет резких изменений. И он в этой растерянности будет пребывать еще какое-то время, пока там, может быть, не примут какую-то стратегию или траекторию.
Вот, может быть, это как раз и надо. Потому что, когда он будет пребывать в этой растерянности, он будет голосовать так, как надо, за того, кого он знает, независимо от того, как он к нему относится.
Ну да, который привычный,
да,
просто.
Да, 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 да. Вот, что называется, понятно. Ну, может быть, не нравится жена, но 15 лет уже живу, да,
как-то уже привык, что менять, да. Только если какой-то неожиданности не произойдет. Хорошо, но а вот все-таки, если персонаж, если новый, как я вас понимаю, вы думаете, что это должен быть все-таки более-менее позитивный персонаж, да, модернистский, современный, ну, такой, ну, если не прозападный, то все равно с...
Это должен быть патриот, но такой продвинутый.
Продвинутый.
Заметь, сейчас показывают очень много таких. Буквально вчера кого-то показали. Угу. Но проблема в том, что выкосили всю поляну, и вытаскивать кого-то совсем снизу неудобно.
А на той... Ну, не успеют еще к тому.
Не успеют, а на той площадке, которая более-менее обозреваема, медиа и людьми, никого нету. Просто вот никого нету, потому что не выращивали.
Такого нет вообще?
Нет вообще.
Никакого, ни 40-летнего, ни... Потому что надо
выбрать... Ну, может, кого-нибудь там.
Нет, тогда вот надо было, ну, тип Прохорова, но что-то такое...
Сейчас уже не будет успевать.
Но уже не успеют. Или какого-то околонационального человека, но тут страшненько.
Страшно, конечно.
Но и его-то нет. Если уж так вот говорить, из кого можно сделать фигуру? Тоже?
Ну, я думаю, что кроме нас с вами кто-то над этим тоже мучительно думает. Все варианты.
И до чего-нибудь, может быть, додумается. Иосиф Дзелашинский, я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели, за участие в разговоре. Посмотрим, как все это будет развиваться. И после 4 ноября, кстати, это будет особенно любопытно. У микрофона была Анна Качкаева. Сразу же после нас и после новостей «Свобода в клубах», «Кафе Март», «Дискриминация по возрасту» и «Движим в России». Так называется эта программа, ведет ее Елена Фанайлова.
SvobodaNews.ru. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дело Виктора Бута. День развязки.
Комментарии экспертов.
Кирилл Кобрин о новом порядке британского престола наследия.
Право автора.
Виктор Шендерович. Как прозревал Юрий Лужков.
Радио Свобода. SvobodaNews.ru.
Радиослушателей. С 30 октября изменяется расписание вещания «Радио Свобода» на коротких волнах. Узнать расписание возможно на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». В конце каждого часа мы сообщаем частоты вещания на следующий час. Слушайте «Радио Свобода».